первое, перед чем поставил Творец Адама. Спасибо. Хорошо. Первое, чем поставил Адама, который он создал, и пустил его вот сначала в Эдемский сад, а потом, после неправильного выбора такого чреватого, такого судьбоопределяющего для всего человечества выбора, он уже его переселил, выгнал из Эдемского сада, переселил на вот эту вот землю, которая была уже с небольшим проклятием, как мы говорим, да. Так во всяком случае, вот этот выбор, это то, что сопровождает нас потом Адама Ришон. Они с этим выбором провалились на этом выборе, как по-русски говорят, провалились, как провалились на экзамене, не знаю, как это слово сказать. Правильно, да? Дальше мы читали про Ноаха, сейчас мы читали. Опять же мы видим, проходит 10 поколений, и люди продолжают делать выборы совсем не те, что надо. Я не думаю, что они понимали. Мы сегодня можем кое-что, может быть, не понимать, настолько запутанные, настолько не знающие, хотя сегодня уже информации очень много, но многие еще могли сказать, когда-то мы не знаем, мы не понимаем, мы совсем к этому не привыкли, так не читали, не понимали, не видели. Они все понимали и все видели, но тем не менее уже очень трудно делать выборы. Потому что у выборов есть всегда борьба. И вот мы об этом сейчас как раз будем говорить. О выборах. Это основная тема нашей жизни. Мы занимаемся ей на каждом шагу и каждую секунду на самом деле, и каждую минуту нашей жизни, иногда соображая, иногда понимая, иногда не понимая. Но во всяком случае, что такое выбор? Во-первых, вопрос такой. Чем же отличаются вообще люди от животных? Творец создал животный мир, а да, вы правы. Кто-то мне напоминает выключить микрофончики, посторонние шумы. Сейчас я все выключаю, подождите. Я выключу все. Итак, все, сейчас будет тишина. Беседер, сейчас будет тишина. Так вот, дело в том, что Творец создавал, мы знаем, весь наш мир поступенчато, поэтапно. И предпоследнее, что было до человека, это был животный мир. И вот после этого на более высокий этап он перешел и создал уже человека. Но мы задаем вопрос. Между человеком и животным есть сходство? Есть. Есть. Есть отличие? Есть. Безусловно. Чем же отличаются люди от животных? Можно перечислить много общих черт, но мы этим сейчас не будем заниматься. А я думаю, что это каждый сам себе может сказать. А мы можем отметить несколько принципиальных отличий. И одно из принципиальных отличий это разговор, способность разговаривать. Понятно, явно, ясно. Способность выражать свои мысли через понятную речь. Это только человеческое свойство. И еще одно из принципиальных отличий – это выбор, способность выбирать. Животное – это оно не выбирает. Оно управляется только инстинктами. И даже если иногда кажется нам, что там есть какой-то выбор у животного, допустим, какая-то мамочка, неважно чего, какая-то тигрица пожалела своего тигренка, и она его оберегает и спасает, и там облизывает. Например, да, нам кажется, это как какое-то такое гуманное поведение мамочки. Это все равно инстинктивное действие. И животные не способны на выборы. Я поясню, может быть, немножко смешными примерами, Мы еще никогда не видели, чтобы тараканы остановились и не пошли в семью Леви, а сменили свой путь в семью Коэнов. Потому что в семье Коэнов как раз сменили кухню новую, значит, поставили там. И тараканам будет очень приятно находиться на новой кухне. Мы такого еще не видели. А также жираф никогда не сменит свою привязанность к поеданию зелени, цветов, семян и фруктов. И он не скажет: уф, надоело уже, надо сменить рацион, надо сменить меню. Хорошо бы съесть хорошенького олененка. Мы такого не видели и не увидим. Жирафы и тараканы, и все остальные животные имеют свои личные инстинкты, у каждого свои, и также они умирают. Вот как они родились, вот как они появились, так они умирают. Кстати говоря, если кто-то мне скажет сейчас, что их можно дрессировать, это опять же дрессировка, а не изменение их природы. Это очень хорошо проверяется, когда мы перед животным, ну вот способ Рамбама, если вы помните, когда перед животным ставится какое-то, допустим, там, что сделал Рамбам, когда он поставил перед испытанием, я не буду сейчас рассказывать, жалко время на это, но кто знает эту историю, знает, перед ним было испытание такое, значит, доказать, что животное невозможно изменить его природу, и тогда он, я предпочтение поговорю, и тогда он, этот человек, и тогда этот Рамбам, ему надо было доказать, что он сказал, что невозможно изменить природу. И тогда перед ним поставили хорошо выдрессированную кошку, одетую в мундир, мундир такой, она стояла на двух ногах, и несла на подносе стаканы с чаем. И это известная история про Рамбама. И Рамбам, и вот она подавала чай всем там находящимся. И трудно было вообще представить, что это кошка, а не человек. И тогда спросил Рамбама: ну вот смотри, вот это ведет себя, как изменила природу. И тогда Рамбам вытащил из сумочки что-то маленькое и бросил на пол. И все видели, что кошка, что собака... Кошка сразу бросила под нос, весь чай разлился, она стала на четыре лапы и побежала за этим что-то. Что это было? Это была маленькая мышка. Он просто положил, он знал, что будет там дрессированная кошка, и он положил в свою сумочку маленькую мышку, и сразу вся дрессировка спала. Только... То есть это еще раз показывает, что животные как родились, так и умирают. Люди же выбирают. И они выбирают, на самом деле, всю свою жизнь, как мы сказали, каждую секунду, каждый момент. Что они выбирают? Люди, мы об этом вот будем говорить. Они выбирают, что они хотят делать, что они хотят кушать, с кем дружить, с кем не дружить, где проживать, где не проживать, быть женатым или не быть женатым, работать или не работать, а также более высокие выборы, выполнять заповеди или нет, какие, как относиться к духовным вопросам. Ну, это как бы их область выборов, она большая очень, они все время выбирают. И все-таки, при всем при том, что люди всегда выбирают, и те простые вещи, которые мы видим, что человек выбирает, понятно, что он выбирает, где бы он хотел купить квартиру, он проверяет, он выбирает, на ком бы он хотел жениться. Ну, мы потом все знаем, мы с вами прекрасно знаем, что мы думаем, что мы выбираем. В конце концов мы обнаруживаем, что мы замужем совсем не за тем, кого думали, что выбрали. Но это еще один вопрос, да. Во всяком случае, мы продумываем, выбираем. И все-таки при всем при этом люди... Не раз мы слышим, что люди говорят: это не поддается выбору, это не в моей власти, в этом случае у меня нет выбора. Так ли это? Так ли это? Нет ли выбора? Или есть случаи, что действительно нет выбора, а есть случаи, где мы не хотим выбирать, так как то, что мы можем выбрать, и, может быть, даже чувствуем, что должны выбрать, нам не нравится. Или мы не заинтересованы справиться с последствиями выбора. Я приведу пример. Сара работает по профессии, которую она не любит. Она остается там, на этой работе, так как нет выбора. Она боится остаться безработной, боится профессиональных последствий своего увольнения, боится, что на другой работе условия работы будут хуже. Может быть, даже боится, что и новая специальность, которую она может приобрести, если она уволится и выучится, допустим, на другую специальность, она через 5 лет работы тоже она ей надоест, и тоже не будет ей нравиться, может, она этого боится. Так есть у Сары выбор или нет? Нам так кажется, что есть. Вполне возможно. Да? Как правило, когда перед нами ставит, а вот уже один вопрос здесь был как раз по этому поводу, но я сейчас как раз это буду обсуждать. Я хочу немножечко маленькую вставочку. Тут мне написали хороший вопрос. Насчет жирафа это не предпочтение. А котенок, который защищает друга, крольчонка перед большой собакой, разве это инстинкт? Спрашивает Симха Новиков. Да? Это хороший вопрос. Но мы по-прежнему говорим о том, что то, что вложено в животное, вложено. То, что не вложено, он сделать не может. Седер? А по человеку, мы говорим, то, что вложено, вложено, а то, что не вложено, он может сделать. Садар, об этом мы говорим. И это вот часть человека от животного. Да? По поводу вот этого вопросика про крольчонка, это хорошо, но это не совсем как бы, еще определяет, что изменилась природа. Если по поводу выбора, возвращаемся к тому, есть ли выбор у Сары. Если продолжим дальше, если перед нами поставят корзинку с фруктами, и в этой корзинке есть и яблоки, и бананы, и груши, и апельсины. Мы тоже как бы выбираем, что взять и съесть. Выбор ли это? Я беру то, что я больше люблю или предпочитаю. И я беру. Есть люди, которые скажут, я выбрал банану, я выбрал апельсин, седер, выбрать или нет. Еще я нахожусь в лунопарке. И там есть горки, и колесо обозрения, и еще всякие другие, как это говорится? Ой, по-русски забыл это слово. Не знаю, забыл это слово по-русски. Ну, веселения вот эти всякие, значит... Как? Сейчас. Секундочку, вас подключу. Как?
Аттракционы.
Спасибо за помощь. Да. Аттракционы, да. Я вас отключаю. Спасибо. Так вот. Я нахожусь, и там есть разные аттракционы. И я могу себе позволить только 3 вида. По количеству денег, которые у меня есть, я могу позволить себе только 3 вида. И я выбираю то, что мне хочется, предпочтительное себе. Выбор ли это? Смотря чем я занимаюсь, смотря о чем я думаю при этом, что я делаю. Тут уже, может быть, будет больше выбора. Но мы сейчас об этом поговорим. Дело в том, что есть разница, принципиальная разница между выбором и предпочтением. Есть то, что называется выбор, а есть то, что называется предпочтение. Что ж такое выбор? Если я почти одинаково чего-то хочу, но сейчас я предпочитаю что-то, вот сейчас мне хочется что-то, например, съесть банан, а не яблоко. И этот мой выбор банана, не пробуждает во мне никаких страхов, недовольств, моральных проблем или наказания со стороны тех, кому я обязан, например, пойти на работу или прогулять. Или, например, я приведу пример, выбрать пойти поговорить с подругой или с другом, погулять, или же остаться дома и почитать книгу ребенку. Что это? Тут есть какое-то моральное решение, какой-то моральный выбор. И вот если почти одинаково я чего-то хочу, но я выбираю то, что мне хочется, то то это не выбор, это предпочтение. Потому что никаких страхов, никаких недовольств, никаких дискомфортов, никаких моральных проблем у меня никакой выбор не вызывает. Я просто-напросто предпочла. Мне это больше хочется. Но если же выбор предполагает какие-то мои приобретения, материальные или духовные, и при этом есть мои потери, страх потерять, неудобства, дискомфорт или какие-то моральные ограничения, то тогда я должен взвесить, подумать и сделать выбор. Я могу сделать выбор или туда, или сюда. По этому поводу написано, что все в руках в наших книжках написано «Аколь бидей шамаем хуц мират шамаем». Все вокруг воли небес, но только не богобоязненность, не боязнь небес. Почему? Почему внезапно входит какая-то богобоязненность в наше такое простое рассуждение? Потому что тут будет какой-то моральный выбор. Тут будет какой-то дискомфорт. Тут будет какая-то потеря. Так вот, по этому поводу, поскольку я уже должен был взвесить и выбрать, и я моральный или, может быть, какой-то другой, может, материальный дискомфорт, пожалуйста, тоже может быть, да. И есть хорошие выборы, по этому поводу можем сказать, и есть плохие выборы. И то, и другое – это выбор. Не выбирать – это выбор или не выбор? Не выбирать – это тоже выбор. Это тоже выбор. Оставаться пассивным, оставаться жертвой ситуации, оставаться на том же месте. Это тоже мой выбор. Если я выбираю что-то, даже то же самое, что я уже делаю сейчас. Я делала это до сих пор. Я сейчас выбираю. Например, я решаю оставаться на этой работе. Тогда я, если я делаю выбор, тогда я живу сознательно и никогда не буду жертвой ситуации. Что такое быть жертвой ситуации? Что я имею в виду? Дело в том, что примеры. Я варю, я убираю, я работаю, я выполняю заповеди, не вполне важно. Я ращу детей, но я все время жалуюсь. Я, может быть, жалуюсь вслух, а может быть, жалуюсь в своем сердце. Это совсем не важно в данном случае. Зависит от человека. Есть люди, которые больше любят наружу сказать, как им плохо, уф, насколько я устала, уф, сколько можно. Я нахожусь под вечным давлением обстоятельств и людей. И все время я вынуждена что-то делать. Это жертва. Это человек не выбрал. Даже если он это делает, он и убирает, и варит, и растит детей, и выполняет заповеди. Это быть религиозным, это не панацея от всех бед. Можно назвать себя религиозным человеком, но при этом не заниматься выборами, к сожалению. И если оноющая жертва, если вот такая жертва, в сердце я говорю, или снаружи, это разные люди, и каждый спасается как может, когда он жертва ситуации. Или его заставили, его принудили, или обстоятельства его принудили, или каким-то образом, вот, значит, он... А он делает правильные вещи, он делает хорошие вещи, но, тем не менее, это жертва, ноющая жертва. Это значит, что я не выбрала. Я поддалась ситуации. Если мы вернемся к Саре, к этой истории о Саре, то мы можем тоже понять, она может сделать из этого выбор. Она может остаться жертвой ситуации. Она может быть там, продолжать, а может продумать и решить. И вот способность, вот эта способность человека сделать баланс, продумать и просчитать, что он приобретает, И что он теряет? И выбрать сознательно. Выбрать то, что он решил более правильным. И стоять за этим выбором. И быть готовым не ныть, а вести себя по-другому. Та же самая женщина, которая, когда мы говорили о ней сейчас, то же самое, когда она и варит, и убирает, и работает, и дети, и муж, и так далее. Все она делает. Но когда она выбрала, то она говорит: я хочу этого. Я хочу варить, я хочу убирать, я хочу работать до потери сознания. Она выбрала это. Я хочу расти детей, я хочу выполнять заповеди, я рада этому. Я знаю, почему я это выбрала. Я пошла на жертвы. Опять тоже есть жертва. Я пошла на жертвы, но не ноющие жертвы. Я пошла не на это. Я пошла на ликующие жертвы. Я знаю, что я приобретаю, когда я все это делаю. Что я приобретаю. Она взвесила. Она взвесила, она продумала, она просчитала для себя, что она выбирает, что она хочет на самом деле. И она выбрала свой рост, свое движение к Творцу, свое формирование как личности. И при этом, когда человек выбирает это, он имеет большое личное удовлетворение. И тогда он уже не жертва ноющая. И не говорит: а что я могу сделать? Обстоятельства меня заставили. Люди меня заставили. Я вынужден. Я принужден. Он говорит: да, мне нелегко. Но я это делаю сознательно, правильно. Все нормально. Все хорошо. Он вкладывает в это совсем другие свои человеческие ресурсы. Совсем с другого места в сердце он относится к ситуации, потому что он эту жертву, пошел на эту жертву. Он хочет этой жертвы, он даже ликует с этой жертвой. И, кстати, результаты, чаще всего результаты тоже соответствуют. Не всегда. Мы не можем сразу как бы думать, что это сразу страховая контора, и сразу будут результаты другие. Но зачастую и результаты совсем другие. Намного успешнее, чем когда я вынуждена, заставлена, прижата к стенке и так далее. Результаты гораздо более успешные. Почему? Почему? Потому что все, что я делаю совсем в другом человеческом состоянии. Это состояние мое человеческое влияет на то, как будет формироваться результат. И это моя жизнь. Если вы помните, мы когда-то в начале, в самом начале, кто еще участвовал в моих занятиях, у меня сейчас, секундочку, мы говорили о пяти основных правилах для жизни, если вы помните. Мы говорили: обрати внимание на свои мысли, они склонны превращаться в слова. Обрати внимание на свои слова, они склонны превращаться в действия. Да? Обрати внимание на свои действия, они склонны превращаться в привычки. Обрати внимание на свои привычки, они склонны превратиться в характер. И обрати внимание на свой характер. Он склонен превратиться во что? В судьбу. Судьбу. И это то, может быть, о чем говорит, опять же, немножко как бы заглание зовем, а что нам Творец говорит в книге книг, в Торе, это то, что Творец говорит, я тебе предлагаю благословение и проклятие, жизнь или смерть, выбери же жизнь. Ведь есть выбор, человек сам выбирает. Опять не так, как мы уже говорили, глаза – это очень обманчивая вещь. В его глазах это выглядит немножко по-другому. Там, где ему кажется хорошо, там может быть оказаться плохо. Так как Хава обманулась своими глазами. Так как плохо, там, где плохо, может быть, может казаться хорошо. Так или иначе, он все равно имеет возможность смотреть, думать, выбирать и взвешивать. И вот эта моральная, проблема, которая там находится, вот этот выбор, который замешан на наших просчетах, а что я приобретаю, а что я теряю. Вот это будет выбором. И тогда я буду делать или выбор хороший, или выбор плохой. Что важно во всей этой ситуации? Во всей этой ситуации очень важно понять, что, во-первых, если я выбираю, то и тогда я делаю то же самое, могу делать то же самое, но я уже выбрала. Я уже совсем в другом состоянии. А во-вторых, надо знать, что то, что я это делаю только для себя. Я могу сделать это лучше или хуже, правильнее или ошибочнее. Но не для мамы, не для папы, не для мужа, не для жены и даже не для детей. Конечно же, и другим может стать лучше или хуже в результате моих выборов. Но это не основное, что мной руководит. Только себе я могу сделать лучше или хуже. Только себе. Конечно же, и Творец ждет от нас, что мы будем лучше. И страстно этого хочет во имя нашего же блага. Мы знаем это. Или не знаем, но во всяком случае стоит это знать. Но при этом мы можем и должны понимать, что это добро, которое я делаю, прежде всего я делаю себе, а не другим. Мы никому не сможем испортить жизнь так, как себе. Это добро выполнять заповеди, быть хорошим мужем, хорошей женой, хорошей мамой, хорошим евреем. Я делаю только себе. Если я этого не понимаю, я никогда не буду настоящим евреем. Даже если я хожу с кипой, с бородой, с покрытой головой и в скромной одежде. Еще о выборах. Есть области выборов. Области выборов, безусловно, связаны с тем, кто я. Мы уже говорили, что когда человек удовлетворяет, мы учили это, когда учили о радости, говорили к праздникам, мы учили, когда человек удовлетворяет, что что-то, что ему не достает, то, что ему не хватает, он получает удовольствие. Мы знаем, это его радует. Голоден, поел, получил удовольствие. Устал, отдохнул, получил удовольствие. Хочется новое платье, купил, получил удовольствие. Да, ты его радует, он получает удовольствие. Еще более, кстати, усиливается удовольствие. Вы знаете, когда? Когда потратил на это больше усилий, что-то недешево далось. Например, постояла в России, знали это хорошо, постояла в длинной очереди. Сейчас я подключу людей. Постояла в длинной очереди, приобретела какой-то дефицитный продукт или товар, нас гораздо больше радует, чем то, что далось легко. Выстоял же, это же я же получил. Достали, по-русски говорили, да, достал. Так вот, если я просидел ночь на подготовку к экзамену и выложил это кучу усилий, а потом сдал его хорошо, то эта оценка радует меня гораздо больше, чем легко полученная оценка на экзамене, к которому не готовился. Когда я вложила свои усилия, это меня гораздо больше радует. Но тем не менее, при всем при этом, возвращаемся к тому, что человек стремится заполнить то, что он чувствует, что ему не хватает. И вот это удовольствие, которое он получает, когда он заполняет то, что не хватает, это именно то, что будет его как бы мотором для жизни. Мы всегда чувствуем, что нам что-то не хватает. И мы бежим, естественно, почему нет? Человек может выбрать заполнять недостаточность материальную. Ему надо денег, ему надо мебель, ему надо квартиру, ему надо еще что-то. И он будет бежать, выбирать в соответствии с этим. Вполне возможно, что и там будет решать какие-то моральные вопросы. Но область выбора будет какая? Он будет и бежать за тем, чтобы заполнить свою материальную недостаточность. Почему человек бежит заполнить свою материальную недостаточность? Естественно, она более выпечена в глазах человека, потому что ему это надо. Но когда человек бежит заполнять свою материальную какую-то недостаточность, он способен, у него есть способность заглушить другую недостаточность, которая тоже будет ему очень важна, но он ее не будет слышать. Какую? Духовную. Мы знаем, что у человека есть две структуры. Одна – животная душа, животная природа, а другая божественная природа, божественная душа. Нефеш и нешама, то, что называется на иврите. И вот этот выбор, что он сейчас будет удовлетворять? Свою нефеш или свою нешаму? И даже если при этом будут там сделаны какие-то выборы, а то связано с моральными вопросами, все равно его основная область движения будет говорить о том, какой он человек. Это человек. Именно это, именно то, что человеку не хватает, именно в этом будет проявляться суть человека. И тогда он будет способен поставить перед собой, что главное, а что второстепенное. Во что он готов вложить гораздо больше усилий? И что для него более принципиально? И он будет это выбирать. И тогда он будет, опять же, когда он выбирает, он будет находиться в состоянии удовлетворения. Или он будет ставить какую-то другую область, главную, и там он будет вкладывать свои усилия. Но тем не менее, мы знаем, что чем больше человек способен заполнить свою духовную недостаточность, тем больше ликования и радости он будет себе давать. И чем больше он поставит это во главу угла, тем больше он будет выходить из этого, из этой ловушки, как бы делаешь еще, и что еще, и что-то делаешь, еще что-то делаешь, еще что-то делаешь, а все равно радости особенной нету. И он не будет способен жить в постоянной радости, а будет только получать какую-то такую вот локальную радость. Вот сейчас радость от этого, радость от этого, радость от этого. Что-то заполнил, что-то сделал, но на глобальной радости он не сможет получить, потому что, вернемся к тому уроку, который вы, наверное, все слышали, Экклезиаст об этом пишет хорошо. Когда человек способен действительно поставить во главу угла свои душевные потребности. И вот в этом, в это готов будет выбирать и вкладывать все свои выборы. И даже если это понятно, что нет человека духовного, который не ест, не пьет, не спит. Даже все будет связано при этом с материальными приобретениями. Но все равно он будет знать, какая область для него основная и главная. Это опять же, это будет из самых сильных выборов, которые может сделать человек по своей жизни. В принципе. И тут опять мы вернемся к тому же, что люди могут выглядеть и одеть скромную одежду, и одеть, и делать какие-то, выполнять заповеди, но тем не менее еще не сменили область, еще не поняли, что такое быть настоящим евреем. Настоящим евреем — это точно только то, что духовное, оно главное, основное, в него вкладывается. Вот все наши выборы, все наши размышления будут вот во имя этого, а не во имя чего-то другого. А при этом уже будет, а после этого второстепенные, может быть, делать другие выборы, которые будут, могут касаться и материальных вопросов. Так вот, основной это выбор, который стоит перед человеком, это выбрать, какая недостаточность для него главная, материальная или духовная. И от этого будет зависеть на самом деле вообще картина всего человека. И сколько он готов, и второе за этим идет, сколько он готов вложить, чтобы заполнить эту недостаточность. Что он готов за это уплатить, что называется. То, что мы назвали наш разговор, нашу лекцию, по-моему, написали баланс между духовным и... Баланс выбора, что мы теряем и что мы приобретаем. Вы знаете, мы все знаем, что когда мы пришли в магазин, то мы купили какую-то вещь, и мы оставим в кассе определенную сумму денег. Что-то приобретя, мы обязательно будем платить. В нашем мире, в нашей жизни, то же самое. Это тоже очень важно знать, когда мы что-то приобретаем, мы обязательно должны будем осознать, сколько мы будем платить, и насколько мы готовы это оплатить. И тогда наш выбор будет подтверждаться конкретными как бы результатами. Если же нет, если же мы вот этого не делаем, мы не продумываем этого баланса и не понимаем, не осознаем для себя, какова где точка выбора и в какой области мы должны вложить, и как этого выбора добиться, не осознаем, что есть что-то, что я приобретаю, а что-то, чем я буду платить. И это очень часто бывает нашими дискомфортами, нашими неудобствами, нашими страхами. Мы будем все время сбрасывать на то, что кто-то другой виноват в этом, и что мы не можем сдвинуться, и никуда мы не можем, ничего не можем сделать в данной ситуации. Я должна вам сказать, что да, то, чего мы хотим точно, мы можем не смочь сделать в данной ситуации. Но в каждой ситуации, какая бы она ни тупиковая ни была, мы всегда можем сделать какой-то выбор, который будет хороший выбор, правильный выбор. Или же отказаться от выбора, сказать, опустить руки, сказать, что я не могу, это выше меня. И тогда это тоже будет выбор. Это будет выбор, плохой выбор. Это будет выбор не выбирать. И вот я думаю, что основное по поводу выбора, то, что я хотела сказать, я сказала, все посмотрю, но я сейчас хочу спросить, задать несколько вопросов. Или услышать несколько вопросов, извиняюсь. У вас есть, наверное, вопросы на эти темы? Темы глубокие. Поднялись какие-то вопросы? Да. Поднялись какие-то вопросы? Пожалуйста, подключите. Что я не отключил? Сейчас я проверю, секундочку, что у нас происходит здесь.
Если есть такая ситуация, когда выбора нету, и так пробуешь, а вот нету, как стенка глухая, вот тогда как?
Это значит, что вы не видите, какой выбор вы можете сделать. Значит ли это, что у вас никакого выбора нет?
Ага, вот так, да.
Я могу привести пример, пожалуйста. Какой выбор? Что вы имеете в виду? Давайте я приведу пример, вы приведите пример. Что вы имеете в виду, может быть, другой, и с вами ваш пример, если не хотите делиться с вашим примером. Какой-то пример, когда вы видите, что нет выбора. Пожалуйста, приведите пример.
Ну вот, самый элементарный, самый такой бытовой выбор. Вот нужно мне купить квартиру. Стоимость квартиры в Израиле – известная вещь. Так. Не комментируется. То есть, а квартира нужна. И вот выбирать нечего. И тут хоть смотри, хоть не смотри. Вот такой вариант.
Это значит, что вы, если я правильно слышу, это значит, что вы поставили перед собой задачу обязательно, как бы у вас и выбор называется это выбрать квартиру. А если не выбрать квартиру, значит, это не выбор. Да? Значит, нет выбора. Потому что дорого. Правильно? Я подключаю к этому дополнительные размышления. Если у вас нет возможности сменить квартиру. Нет возможности. Да? Перед вами стоит дополнительный выбор. Или быть в подавленном состоянии от того, что вы никак не можете позволить себе сменить квартиру. Или продолжать жить всех в той ситуации, которая у вас есть, не в подавленном состоянии, а в радости. Есть выбор?
Нет, конечно, вот я просто так, как говорится, первое, что попало в голову с квартиры, в принципе, можно не купить, можно найти квартиру на съем. Но вот именно глобально, если хочешь именно купить, а практически это невозможно. Вот такой вариант.
Мы опять же все время заключены на том, как решить наш материальный вопрос, да? А я говорю, что наши материальные вопросы, когда они не решаются, когда нет возможности их решить, материальные, какие-то другие судьбоносные, Невозможно сменить мужа, невозможно сменить жену, невозможно сменить детей. Да, я знаю, чего еще невозможно, да? То тогда плоскость переходит на другую область. На какую? На область выбора настоящего, гораздо более глубокого для моей личности. Какого? А как я себя веду в этой ситуации? Или я ною и говорю, вот, невозможно в этой квартире жить, тараканы, я знаю, что там она старая, там и... Или я ищу другой вариант своего состояния. Это выбор или не выбор?
Ну, это по-старому говорят так. По-старому говорят так, что если не можешь изменить ситуацию, измени к ней отношения. Окей, но это по-старому. Но, да. Но вариант выбора все-таки не всегда он бывает выбором, к сожалению. И это не всегда от нас зависит. Вот в чем дело.
Я могу с вами не согласиться на этот раз? Да? Я пытаюсь с вами не согласиться. Дело в том, что опять мы говорим, когда вы говорите, что нет выборов, это значит, что вы говорите перед вами, вашими глазами, выборы нашего материального как бы какого-то существования. Вот или квартира, или сейчас у нас вирус, коронавирус. Ну нет выбора, ну что вы можете сделать с коронавирусом? Правда, да? А что вы, да, можете сделать? То есть... Настоящий выбор начинается не там. Настоящий выбор начинается не там, где мы ищем материальные какие-то структуры, которые нас устраивают или не устраивают. Настоящий выбор будет не там совсем, совсем не там. И в выборе материальных структур люди, которые, у которых духовный выбор, он главный, заполнить духовную недостаточно, духовную потребность, он будет основной. И даже при выборе квартиры все равно они будут руководствоваться не удобством квартиры, и не ее ценой, и не красотой вида, и не там каких-то какими-то прелестями, которые будут вокруг. Они будут руководствоваться чем? А как в этом месте будет выглядеть моя жизнь духовная? А будет ли там возможность мне расти духовно? Вокруг меня будут люди, которые мои единомышленники, мне будет гораздо более... как бы естественно выполнять то, что я хочу, двигаться к духовному предназначению. И детей, как я могу, если там вот эти религиозные школы, которые я могу отправить детей. Есть там соседи, которых я буду увидеть то, что для меня будет примером, а не наоборот, то, что будет отодвигать меня в ту область материальную, в которой я совсем не хочу находиться. И там я буду уступать, я буду понимать, что квартира на берегу моря, в прекрасном районе, по хорошей цене, обширная, мне совсем не предпочтительна. Она предпочтительна другая, гораздо более скромная квартирка, хотя она будет дороже, в другом месте. Там, где я буду я выбираю духовную часть вопроса покупки квартиры, а не материальную. Беседер? Так это даже в таких материальных, каждый материальный вопрос у человека, который, это то, что я сказала, вот эти области выбора, очень важно знать. Этим определяется человек. Вот именно этим определяется человек. Каковы области его выбора? Да? А уже после этого, когда мы сейчас в данной ситуации, вы говорите, или у вас с квартирой, ну нет возможности. Тогда вы автоматически должны перейти на другую область своих выборов. У нас нет выбора. Или жить вот такая вот в ноющем состоянии, портить, отравлять жизнь себе и другим, что у нас нет денег купить квартиру. Это будет тоже моральный вопрос. Или жить в радости, зная, что раз нет того, что я хочу, значит, я хочу там то, что есть. Да? Это выбор мой. Это будет мой выбор. И это очень много, многим людям не удается этот выбор. Во-первых, потому что автоматически мы опять, наш мозг начинает работать в материальном направлении. А получу я то, что я хотел, наша животная душа, она очень активная и очень наша область удовольствия, она находится очень яркий, как ярким голосом, таким громким голосом говорит животная душа. Где наша область получения удовольствия, где наша недостаточность? Что нам не хватает? Конечно, не хватает комнаты, не хватает площади, не хватает там чего-то еще, не хватает денег, не хватает чего-то еще. Понятно, да? Очень мощным голосом говорит наша животная душа. И тут я буду, вот тут я буду решать, какой голос слышать, более громкий или прислушаться к другому голосу, который говорит более тонко и более нежно, но он говорит. Не это важно и основоположно. Есть, есть, не получается, нет. А что важно и основоположно? А как я формирую свою близость к Творцу, а как я формирую свою духовную личность, а как я формирую свою семью, как евреев. Это я сказала, быть настоящим евреем это не там, где одели внешние атрибуты. Какая атрибутика внешняя? Это не там. Хотя мы часто увлекаемся этим. Мы все люди, мы увлекаемся, да? Не забывать. Прислушиваться к другому голосу. И знать, что никогда мы не получим радости. Написано, кстати, у нас в Мишнах, Пиркей Авот, говорит, человек, который занимается Торой без радости, в конце концов Тору оставит. Это Мишнах, Пиркей Авот. Дело в том, что Торой невозможно заниматься без... А радость – это мой выбор. И радость – это не то, что потому что вот так произошло, потому что и так далее. Радость – это в другом месте. Там, где я начинаю действительно формировать свое отношение другое, более духовное, более возвышенное. Любые неприятности, которые на нас спускаются, как мы уже говорили, они только для того, чтобы сформировать наше другое отношение к действительности, к нашей жизни и поднять нас выше. Если мы упираемся не подниматься, это значит, что опять я выбрал. Понимаете, в чем дело? Выбор такая вещь, а такая я всегда выбираю. Я выбрала не выбирать. Я выбираю остаться пассивным. Это плохой выбор. Я выбираю каждую секундочку. Есть хороший выбор, есть плохой выбор. Окей? Это стоит осознавать. Поэтому об этом говорим. И тогда мы можем задавать вопросы. Мы сейчас учим, вот мы по психологии, мы учим вот эти вещи, да? Они действительно, это чисто психологичные вещи, хотя они на грани вот этого нашего духовного роста, и это очень важно. Но мы сейчас учим главы Торы, которые нам говорят конкретно. Сколько тысячелетий непредставимо, уму непостижимо. Сколько тысячелетий Творец открывался и показывал, и явно свое лицо, явно говорил. И сам Ноах своим детям сказал, что он лично разговаривал с Творцом. И Творец ему лично сказал, да? И все это дети все знали, это все было близко, конкретно, явно. А Адам, который сам разговаривал с Творцом, а все, ведь это же и Каин, и Эвель, ведь мы же тысячелетия. 2000 лет, 10 поколений до Ноаха и 10 поколений от Ноаха до Авраама, вообще люди 2000 лет вообще не занимались выборами, а занимались вот этим хождением. А была возможность выбора. А занимать хождением за своими страстями, удовольствиями, зависть, страсти, власть, управление, почет, стабильность. Вот эти все вещи. Поддаваясь глазам, которые обманывают, спасибо. А то вы можете спросить, задать вопрос. Как спасибо. Это может быть вообще? Спасибо. Как это может быть? Вот так может быть. У человека есть великая склонность к этому. Голос очень мощный его вот этого инертного начала, животного начала, инстинктивного начала. Инстинкт говорит, что хочу кушать, хочу свое, хочу взять себе. Это инстинкт, очень, очень мощный голос. А другой, говорят, гораздо более тонкий голос, он может просто человеком заглушаться.
Простите, пожалуйста, а можно вот задать вопрос? Смотрите, Мирочка, правильно ли я поняла? Смотрите, ну, например, если по ситуации взять, я из одного города приехала в другой, и надо было устраиваться на работу, и мне предложили на тот момент, например, страховую компанию, да, и у меня больше не было предложений, сказать, чтобы я хотела, я не скажу, но надо было работать, да. И это тоже был, конечно же, выбор, потому что в конце концов надо на что-то жить, да.
Да.
А дальше-то вопрос стоит в том, в моем моральном там внутреннем понимании, как относиться к этому работе, там, потому что работа сложная такая с людьми, да, то есть это не повод для того, чтобы уйти с работы, а просто, например, понять, что вот в мои обязанности входит вот то-то, 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 да, нравится мне это, не нравится, это надо делать, то есть я не должна при этом огорчаться, не должна расстраиваться, да, то есть дальше вот идет уже вот как выбор на уровне моральных ценностей, правильно?
Да, да. Да.
Не расшатывать лодку, не говорить, что фу, это мне вот не подходит, а я бы вот так хотела, да? Но да, это, да. Ну, скажем так, выбор-то уже я сделала, я уже пошла на работу, да?
Да. А теперь выбирайте дальше. Разве продолжаете? Мы можем каждый раз менять еще раз вешать ситуацию. Вполне возможно, что вас там кто-то все время оскорбляет, и вас все время кто-то там пытается там, я не знаю, там... решите, может быть, наступить на вас. Но невозможно, что вы решите, что сейчас ваша задача как раз-таки уйти, а не оставаться. Но если у вас нет вот таких вещей, которые вас будут заставлять перерешивать ваш выбор изначальный, то вместо того, чтобы сидеть и думать, как плохо мне там, вам бы лучше подумать, нет у меня причины сейчас оттуда уходить. Значит, это мое место, в котором я должен находиться в наилучшем своем состоянии, каком делать свою работу с совестью, порядочно.
То есть, получается, радостью. У нас все равно идет моральный выбор всегда после какого-то выбора, да, даже если не первый, да? Все равно вот на уровень... Мы все равно переходим. Либо изначально, когда задаешь себе какие-то, говоришь, что, например, это мне работа не подойдет, просто потому что ну, там, например, люди такие-то или работа такая-то, да? Ну, заставишь что-то делать. Либо ты уже, придя на работу, все равно потом опять выходишь на этот уровень. Все равно ты вот как бы на уровень вот этот уже более высокий, ты все равно выйдешь.
Правильно? Да, я думаю, что как это всем идет? Интересно услышать, что действительно это так. Это действительно так. Чаще всего после наших выборов каких-то, опять же, продуманных, материальных каких-то выборов, идут обязательно какие-то моральные выборы, которые мы даже будем сделать. Обязательно. Что мы приобретем и что мы, чем мы готовы будем поступиться. Да. А что мы будем приобретать, зависит от того, что я хочу. Что у меня главное? Какая личность?
Скажем, ценности какие у меня.
Ценные, да? Как у меня духовные ценности приобретения или у меня материальные ценности приобретения.
И ну опять да, есть понятие как компромисса, да, когда человек может пойти на компромисс только из-за того, чтобы получить какое-то моральное, там, материальное удовольствие. Да?
Ну то да. Меня спросили, кто-то недавно был вопрос. Одна женщина поступила на очень хорошую работу, очень удачную, очень денежную, хорошую. Но там, на этой работе, от нее требовалось немножко заниматься обманом. Немножко, не слишком. Ну, немножко. Так, из-под стола кое-что делать. Она не могла этого позволить себе. Она предпочла работу гораздо менее оплачиваемую. Но она говорит, я просто не могу еще раз переступать через мои
моральные принципы.
Говорится, моральные принципы, да. Угу. Почему она понимает, что она обманом не хочет заниматься?
Понятно.
Это, она религиозная, она во имя Творца это делает, да? Есть люди, которые способны это делать, может быть, и по совести, но с совестью такая есть штука интересная, что совесть она немножко продажная, знаете? Сама по себе.
Смотря сколько платят, да, за эту
сумму. Да, смотря сколько платят. Да, к сожалению, да. Часто бывает такое. Или человек заключен на своих принципах, которые с них он не сойдет, они только духовные. То есть он выбрал вот этот, как вы сказали, основной это выбор будет там. Этому будет определяться человек. Что он будет выбирать сейчас? И о чем будет думать? Опять же, голоса материального гораздо легче слышать. Мы слышим этот голос, чем голос духовный. Гораздо легче. Поэтому именно поэтому задача вот таких уроков, изучения Торы. Творец недаром дал заповеди изучать Тору, ее все время выполнять, заповеди, для того, чтобы все время еще и еще усилять в себе этот голос нашей нежной божественной души, которая говорит нежно. Она не говорит так брутально и четко и ясно. Кушать хочу, удобство хочу, комфорт хочу, власти хочу, да, и там я знаю чего.
Да, голоса мира более грубые, материальные, конечно, они более
сильные. Да, они более мощные для нас, для всех. И мы все с этим работаем. Тора все время об этом говорит, обратите внимание, опять же, мы учим еще и еще и еще глубочайшие вещи этого мироздания, всего этого мира, как творится. Но при этом, а ось-то какая? А ось все равно та же самая.
И тогда получится, что все равно не будет ситуации, когда не будет морального выбора. Потому что нет смысла тогда.
Нет, нахон, да. Да, да. И поэтому каждую секунду нашей жизни мы на самом деле занимаемся выбором. Все время. Все время. Понятно. Элементарно. Я открыла глаза с утра пораньше. Ох, какое плохое настроение. Что я сейчас буду делать? Я улыбнусь окружающим или сделаю кислую физиономию и скажу уф. Садр?
Да, понятно.
Просто, элементарно.
Нет, спасибо.
Можно вопрос?
Да, 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 Юля.
Если я ищу удовлетворение, в частности, в работе.
Ищу чего-чего еще раз?
Морального удовлетворения.
Так, так.
Я даже не знаю, как точно сформулировать вопрос. Вообще, я могу это правильно искать, моральное удовлетворение в жизни и, в частности, в работе?
А вы, Юлечка, можете пояснить, что совершилось моральное удовлетворение? Какие понятия? Что должно включать там? Немножко, что там есть?
Но это больше, наверное, это ближе к духовному.
Что должно быть? Что должно быть, чтобы было моральное удовлетворение? Что должно быть?
Человек, когда он чувствует, хорошо себя чувствует от того, что он делает, да? Его, как это говорят, наполняет это ощущение, что он приносит пользу, например, да? Или просто от того, что он делает свою работу. Ему это нравится. Это определяется словом удовлетворение, моральное удовлетворение. Я не говорю сейчас о материальной стороне, а именно вот о психологической, о душевной стороне этого вопроса. Это правильно вообще искать моральную удовлетворение? Это хороший выбор?
Да поэтому я спросила, что там есть. В этом вашем выделении морального удовлетворения там есть несколько, как бы, то, что я вижу, несколько пунктов. Первое, чтобы это приносило пользу. Если задача человека приносить пользу окружающим,
да.
В этом есть огромный аспект вот этого, как бы, он хочет, чтобы другой через него имел какую-то поддержку, какую-то помощь, какой-то, в этом есть аспект очень высокого морального выбора. Да? Да?
Поэтому, да.
Если именно это, то, что он этого движет, пожалуйста, это очень правильно. Даже если он и получает большую зарплату, он понимает, что он приносит большую зарплату в дом, потому что и тогда в доме он может накормить детей и оплатить им там школы, садики, там я знаю, что еще, да, обучение. И муж спокоен и доволен, что есть заработки дома. Опять у него есть моральная подоплека. Он хочет сделать другим хорошо. Да? Если он думает о своей зарплате, как что его будут спрашивать окружающие? А на какую зарплату ты пошел? Он представляет себе, его спросит. И он скажет там, я знаю, там на 6 тысяч шекелей. Что? Ты что, фраер? За 6 тысяч шекелей работаешь? Это разве деньги? И он представляет себе, свое «я», как оно будет сейчас, значит, чувствовать себя, как другие будут оценивать. Понятно, да? Это не моральное. То есть это опять же, это значит, у него находится в степени плохого выбора, да? Он будет думать, надо думать. Сейчас не этого, не в этом вопрос совсем. Не что скажут люди.
Да, я не это имела в виду. Я именно про себя говорю. Как я себя ощущаю? Что я ощущаю?
Ну да.
Не то, что окружающие думают или чувствуют.
Второе дополнительное. Там был еще аспект в том, что Юрий сказал, да. Какой аспект был? Там был аспект, что если будет ли получать удовольствие от работы, себя реализовать, как бы, да, правильно?
Угу.
Так это вопрос, он бабушка надвое сказала, потому что себя самореализация, как это Сара в нашей истории, которую я сказала, она не уверена, что она сейчас выучит новую специальность, и через 5 лет она ей тоже не надоест. Она не знает. Сейчас ей кажется, это больше как бы будет, да. А поэтому опять она находится не в той области, которая будет действительно определяться как хорошим выбором. Поэтому она не знает, что делать, да, Сара, да. Не знаю. Но если все-таки основное у нее будет, вот она хочет приносить пользу людям, и это вот эту пользу людям она будет способна приносить через ту специальность, которую она сейчас выучивает. А все остальное, это уже не важно, как оно происходит, так или иначе. Да? Тогда нормально, тогда этот выбор будет продиктован вот этим духовным ростом. Каким духовным ростом? Хочет приносить пользу окружающему человеку. Это отдача, натан, начина, то, что называется натан. Слово натан считается двустороннее, да? Дал и получил, как бы. Человек, когда дает, он дает от себя, от своей духовной части. Он делает материальные вещи, но он создает этим духовную отдачу для другого человека. Он получает, потому что такие люди, они, как правило, живут уже на других уровнях. Творец дающий, они дающие. Они прикрепляются к Творцу, они идут к Творцу, потому что они дающие. Дающий человек – это большой подарок для человека, если он обучается быть дающим. Подарок.
А можно вот я скажу, да? Я инженер по образованию, но в Советский Союз распался, я работала дизайнером рекламы и вот страхования. Вы знаете, на любой работе всегда есть возможность пользы. Вот и человек, во-первых, долго не будет держаться на работе, где он не получает моральное удовлетворение. То есть он не понимает, что от него есть польза, да, дать не может, и он не сможет там продержаться. Но любая работа, не соответствующая специальность, если ты просто ее выполняешь на порядочном, хорошем уровне, всегда есть люди. Потому что дизайнером я делал букеты. И люди радовались этому, да. Потом пришла я в рекламу, да, я делала свое дело, и я опять понимала, что это нужно. То есть это вот как бы вот все, что говорила Юлечка, да, наверное, без этого нельзя работать. А как ты будешь работать, если ты от себя пользы нет, и ты сама удовольствие не получаешь, да? И деньги, как правило, небольшие. Ну, просто вот действительно, ну, по крайней мере, я про себя могу сказать, да? Тут уже не покроешь даже деньгами, потому что и были бы большие, та работа, на которой я не чувствую к себе уважения, не удержит. Ну, это я, правда, и на Талдоте уже прочитала, что человек приходит на работу из-за денег, да, но уходит только всегда из-за того, что его не ценят, например.
Из-за этого приходил. Да. В том-то и дело, что у нас выборы продолжаются и потом. Мы пришли на работу, и там мы продолжаем выбирать, в какой области мы находимся, где мы находимся. От этих выборов будет зависеть то, как я буду развиваться здесь, или я буду делать правильные действия. На любой работе, даже я буду там уборщиком, да, неважно кем, да. Мыть посуду в столовой.
Рабанит, можно вопрос?
Да.
Может быть, это немножечко глупый вопрос, но, не знаю, он мне сейчас сидит в голове. Пример. Я перевела старушку через улицу и думаю, это было как бы мое решение, перевести или не перевести. А с другой стороны, у меня в голове сидит другой вопрос. А записался мне ли этот схар? Так что это? За то, что я перевела старушку через дорогу. Так что это, выбор или шкурничество?
Этот голос, он у нас у всех может звучать, как бы у кого-то, да, у кого-то меньше, у кого-то больше. Но это голос, который говорит, а записалась или не записалась, да? Вопрос, что я отвечаю этому голосу, и какой голос, в конце концов, у меня более основной. Потому что у нас написано, что человек на самом деле должен... Это Мишна Пиркей Авот, да? Он должен делать мицвот не для того, чтобы получить сахар, а сахар, в конце концов, все равно будет приходить. Он знает, что... Он знает, что сахар будет приходить, оплата, да, ограда. Он знает. Как же он может отключиться от этого? Не вот это ставя главу угла. Сделай во имя того, чтобы сделать хорошее дело. А как будет? Не думай об этом. Отодвинься. Ты способен от этого отодвинуться. Эти голоса там будут крутиться, ты отодвинь их. Это вообще не мое дело, меня не интересует. А все равно мы знаем, что за хорошие дела у нас идет сахар. И, кстати, за эти мысли, выборы в наших мыслях, мы тоже имеем определенные как бы от Творца.
Вот именно да. Это я имела в виду, да, выбор мысли. Ведь вы сказали о пяти постулатах. Там, где мысли, там и ты, да? То есть сперва мысли, поступки, а потом судьба, характер, судьба и все остальное, да? Из всего это потихонечку, вот эти ступеньки, они идут к этому. Но в самом начале всегда присутствует какое-то шкурничество.
Да, наход правильно. И не надо пугаться этого. Шкурничество потому, что у нас змей там сидит. Он, родной наш змей, там сидит. Здравствуй, ты опять говоришь. Ага, слышу тебя. Слышу, дорогой.
Это борьба внутренняя. Это твой внутренний голос, как бы добра и зла получается, да?
Да. Да. В детских садиках еврейских такие песенки поют. Штейк урод батбатох люби. Два голоса в моем сердечке. Детишки поют, знаете. Их уже обучают с самого начала. Теперь не надо пугаться этого голоса, потому что нормальный голос. С мыслями труднее всего как бы их ухватывать и обрабатывать. Поэтому мы начинаем, как мы говорили в прошлый, один из прошлых разов, что есть как бы одежда человека, его одежда, в которой он ходит по этому миру. Эта одежда состоит прежде всего из действий, да? Действия, потом разговоры, что он говорит, а уже потом мысли. Мысли – это самая тонкая часть одежды человека. Она очень важная, стоит на них обращать внимание. Но даже если мы слишком у меня разные бегают, и я делаю хорошие действия, я все равно создаю себе хорошую одежду. А делать хорошие действия, даже если у нас разные мы слишком там бегают в голове, и мы чувствуем эти голоса, и не полностью еще солидарны ни с тем, ни с тем, как бы мы не знаем, с кем быть солидарны. Делать хорошие действия, это я выбираю делать хорошие действия, которые правильные, мицвот и маасим тувим, заповеди и хорошие дела. Тогда я буду все в порядке с моей одеждой. Да, где-то в тонкостях она будет не совсем выглажена, да, в мыслях. Я имею в виду одежду, в смысле моих...
Да, я поняла.
Вы знаете, интересно, вот по поводу этой старушки, я всегда уже приводила пример, когда с девочками говорила, но я говорила так, что, вы знаете, вот хорошо, что вот она стояла, а я была рядом. Вот, а так бы она так и стояла, да? Ну вот осталось бы, никто не перевел ее. Ну бывает же такое, что вот...
Да.
А потом я услышала такой вариант. Это Творец. Хорошо ли, что ее держал там, чтобы ты сделала доброе дело и получила награду?
В том-то и дело, да, здорово.
Я так это обрадовала. Да, я просто здесь шла, а он ее держал. Бабушка, извини,
Творец. Да, очень хорошее замечание. Всем интересно, я думаю. Потому что действительно мы все, мы думаем, а вот случайно это получилось. Кто еще верит, что случайности есть?
Это не про нас.
Да. Нет случайностей. И бабушки задерживаются для нас. И это там, и это тут. И вся наша как бы жизнь, она, как мы когда-то зачитывали, Рабби Исаия Сарантер сказал, как и большая битва, бой разгорелся. А все вокруг, это все только для нас. Все, что происходит. Маленькие, большие ситуации. Замечательные всякие. И поэтому нам стоит не думать о том, аж как эта ситуация, а почему она и там, и как я. А стоит вот подумать только о том, а как эта ситуация, она на меня пошита, как хороший костюм хорошего этого, как говорится, портного, да? Хороший костюм. На меня пошита точно эта ситуация, с тем, что из меня выбить мой духовный потенциал. И очень важно следить за этим и продвигать себя, и проверять свое что действие. А если делал ошибку, не страшно изменять, потому что мы потом можем слышать этот голос. Голос нашего, нашей души божественной, он часто слышится, знаете, когда? Ночью, вечер, когда мы засыпаем, рано утром, когда мы просыпаемся.
Рано утром, к сожалению.
Она еще наша животная душа, она еще не заглушила этот голосок.
Можно спросить?
Да, да, Мирен, да.
Я с огромным интересом
слушаю. Погромче, чуть-чуть погромче,
поближе. Я с огромным интересом слушаю эту дискуссию. У меня возникло слово, которое мне хочется, чтобы мы говорили, насколько это реально в вашей жизни. Ой, ушла. Я потеряла вас. Сейчас, одну секунду. Что такое? Вот, сейчас вернусь. Что меня волнует? Ведь мы действуем и не всегда можем быстренько проанализировать действия. А какую роль в каждом нашем действии играет цель? Ведь она все равно присутствует, но мы не всегда ее можем схватить. Вот какая, мне хочется спросить ваш совет. Можем ли мы любое наше действие, поскольку любое действие – выбор, чтобы на первом месте стояла цель? Для чего я это делаю? Вот перевести старушку, чтобы ей помочь, это первое, что попадает, главное, что давлеет надо мной. Или все-таки желание желание выполнить волю Творца, это тоже цель. Но она реализуется через то, что я помогаю старушке. Короче, вопрос. Как уметь каждое свое действие подключить или уловить цель в каждом своем действии, чтобы сделать правильный выбор? Мне хочется ваше.
Ага, спасибо.
Не запуталась ли я во всем этом?
Что?
Не запутала ли я себя и вас во всем
этом? Я надеюсь, что нет. Я сейчас попытаюсь спросить вас. Если вы имеете в виду, значит, могут ли у нас быть, допустим, два голоса таких? Вот один голос говорит, переведу сторожку, а другой голос говорит, или говорит, пока еще не говорит, какая цель. А там где-то подоплека есть какая-то, какая цель. И если у меня есть, зависит от типа человека. Если у меня есть потребность к хеседу, к милосердию. Эта потребность, она сразу автоматически, мы даже не задумываемся, она автоматом уже берет эту подружку под ручки и ведет ее через дорогу. Правильно? Это старушка, не подружка. Да, правильно? Да, есть люди, которые такие есть у них автоматические уже движения души. А есть люди, которые, у которых есть другие автоматические движения души. Какие? Закрыть глаза и не увидеть эту старушку. Пойду я другой дорогой.
Ну хорошо, сейчас пойдем на другой пример. Дома, на работе. Ведь каждое наше действие, в основе каждого нашего действия лежит цель. Цель – это, конечно, выполнить волю Творца. Иногда нам это очень сложно. Но как суметь во время действия увидеть эту цель? Не обмануть себя.
В том-то и дело. Поэтому я вам говорю, поэтому в том-то и дело. Так вот, дело в том, что у каждого из нас свобода выбора находится на других плоскостях. Этот человек, который уже привык к тому, что автоматическое движение у него сделать милосердие и перевести старушку, у него уже свобода выбора, у него нет свободы выбора уже в этом. Он автоматизмом это делает, конечно, он перевести старушку. А только потом он может думать, начинается его разговор. А вот будет это или не будет, входит яцера, начинает его, значит, мутить воду. Да? А если у человека, так у него будет в другой области работа. Уже там у него будет свобода выбора, должна быть проявиться. Как решить сейчас этот вопрос моих голосов? А если человек, и задача тогда будет всегда проверять себя уже на этом уровне. А если человек еще вообще не в том состоянии? Если у него первое движение, знаете, как есть люди? Есть люди, которые первое движение скажут нет. Ты что-то хочешь попросить, просишь их, они автоматически уже нет. А потом, если этот человек, знаете таких людей или не знаете? Не знакомы с такими? Вот. Есть такие, которые сразу нет. Или там старушка стоит, значит, надо как-то сейчас улизнуть, что ее переводить-то? Сколько времени сразу думает? Мне надо быстро бежать дорогу, а я пока я буду везти, там трамвай проедет. Например, да? Им хочется улизнуть. Тогда бы хорошо, чтобы он на этом автоматизме себя словил. Тут его борьба. Вот тут его выбор. И спросил самого себя, остановился бы, не спешил особенно. Потому что в попыхах тогда будет сложно решать вопрос хорошо. С Хавой. Хава у нас, да? Наша прапрапрапраматерь. Ее проблема была в попыхах. Быстро-быстро вот это все, значит, решить. Чтобы она остановилась и подумала, и не спешила, и не обольщалась, а задала себе еще там несколько 10 вопросов туда и сюда. Может быть, она немножко дошла до чего-то другого, да? Но мы склонны к этому, к попыхах. Поэтому надо остановиться тогда, не спешить, подумать. Лучше ничего, как бы остановись и немножко как бы оттяни и подумай. А что сейчас важно сделать? Важно тебе сейчас трамвай? Тут будет моральная задача. Важно тебе трамвай или важно тебе сделать доброе дело старушке? Трамвай-то уедет? Ты опоздаешь там куда-то?
Рабанита, можно вопрос?
Сейчас, я только хочу еще... Сейчас, секундочку, только хочу, Мирям. Да, Мирям, есть ответ на ваш вопрос?
Мы подошли тоже к очень главной задаче выбора. Не торопиться, подумать тогда... Потому что это же все равно выбор. Да. А в выборе опасно торопиться. Где бы это ни было, дома, на работе, да, с друзьями. Вот не поторопиться и услышать этот голос, духовный голос.
Да. Те люди, которые любят сделать быстро, немедленно, сейчас, если не немедленно, у них будет гораздо больше ошибок в этом вопросе. Иногда чреватых очень ошибок.
То есть надо быть зрезой.
А если в примере Хавы? У Хавы было больше не выбор, а петуй перед выбором.
Петуй всегда есть.
Да, у него был соблазн. Какой соблазн? Было много соблазнов. Да, наход.
Да, так какой же это тогда пример перед выбором?
Нет, дело в том, что у Хавы было... Если были основные моменты, которые владели ей. Во-первых, ее разум был взят в плен. А, ты будешь мудрее, а вы будете как бы, да, вы будете как боги, он сказал, вы будете знать всякие... Это очень увлекательно. Во-вторых, у него было... Он говорит, плохое дерево нельзя кушать. Оно красивое такое, сладкое такое до глаз. Глаза, поверила глазам. Она поверила вот этим всем. Наш разум иногда, очень часто... Как мы учили в психологии, все мы учили, что очень много есть искажений мысленных. Он лукавит, да, наш лукавый глаз, мозг, наш разум. Он еще всякие мыслишки подвигает нам. И нам надо обучаться все время. Поэтому, может, это школа, это не вот за одну секунду я прямо стану вот этим, я не буду делать ошибок, ничего подобного. Надо обучаться еще и еще. Не 100% доверять своим глазам, не 100% доверять своим мыслям, а все это проверить еще раз. Как по-русски говоря, 7 раз отрежь, отмеряй, 1 раз отрежь. Не спеши. И не доверяй. Надо знать, что наши глаза, они обманчивые. Наш мозг способен нас забить такими искажениями мыслительными, что ой-ой-ой. Да, правильно? Искажения?
Наверное, заметить сложно, да? Вот само понятие заметить, где сделать вот это вот остановиться добро. Даже просто старушку заметить, в конце концов, и то надо. То есть вот, да, наверное, сложно вот это.
Заметить старушку – это еще один уровень человека. Видит он вокруг себя других людей или нет? Есть такие, которые видят только себя, а других не видят. А что там, старушка стояла? Слона-то я и не приметил. То есть у каждого свой, но это наша работа. Еще и еще и еще быть вот, утончать себя, обращать внимание, думать. А, конечно, основная наша задача, конечно, главная наша задача, если мы выбрали эту задачу, мы хотим быть близки к Творцу, мы хотим быть угодны в Его глазах, мы хотим жить духовным образом. А все остальное будет на нас только обстоятельства, которые меня будут вот и туда, или сюда, для наших выборов. Тогда так мы смотрим на жизнь, на все. И сейчас себе еще возвращаем себя к этому. Тогда мы будем каждое обстоятельство все время еще раз и еще раз проверять, взвешивать с точки зрения вот этой вот шкалы ценностей.
Да, это главное.
Да?
Да.
Через эту призму. А если призма, она немножко другая. Что мне приятно, что мне удобно, что меня сейчас привлекает, что мне сейчас... То тут у нас очень много будет склонности к ошибкам, к очень ошибочным действиям. А что я думаю, что если на последней инстанции то, что я думаю, Да, я верю своим, как бы. Я чувствую, что это так. Я чувствую. Ты это мне не говори. Я чувствую, что это так. Знаете, как люди говорят? Я же точно чувствую. Тут уже ничего не пропишешь, но чувствуешь, чувствуешь. Но имей в виду, что чувства могут тебя обманывать.
Рабанит, можно вопрос?
Да, да.
Выбором, конечно, выбор всегда, но зачастую как бы потом дальше в жизни это не только выбор за самого себя, у тебя уже есть ответственность, ты выбираешь не только за себя, дети, муж, на работе служивцы, ты несешь ответственность, ну, когда на что-то соглашаешься, когда ты делаешь предварительный какой-то выбор, да? Да. Нельзя уже вот так вот просто, потому что мне кажется, что вот мне это мешает, даже если духовно вот так вот подвести кого-то или, ну, оставить без чего-то, как бы. То есть ты уже, у тебя не такой богатый выбор, как бы, ты должен ориентироваться, чтобы сделать лучше не только для себя. А зачастую ты и на себя не всегда так именно ориентируешься, как бы, а на остальных.
А тут опять есть, видите, вы правильно говорите, опять есть выбор. Нахон, вы делаете то, что, за что вы ответственны. Вы получаете, вы взрослеете, у вас больше ответственности, еще и еще, еще ответственность. И вы уже чувствуете, что вынуждены эти ответственности, ваши уже как бы обязывают к чему-то. Это не совсем то, что вы, может, выбрали бы, например, да? Тогда у вас проблема, то вообще опять надо продумать еще раз. А что я выбираю? Какую часть это, знаете, есть люди, опять я, может быть, не кстати, не на вашу тему точно отвечаю, но иногда люди берут на себя повышенную ответственность, это тоже плохо. Завышенный ответ, за ответственный, да, суперответственный. За все он ответственный. Все, что происходит, там ребенок сделал что-то, он ответственный. Муж пошел, купил не то, что надо, он ответственный. Все он ответственный, поэтому он тогда, значит, все время злится, как же это. И сделано не то, и куплено не то. И почему это так? Сними себя немножечко. Как бы не за все ты должен быть ответственный. Мера ответственности должна быть тоже сообразная. Дай другим людям тоже возможности.
Да, но я имею в виду ответственность как бы более такую не в мелких как бы вещах, да, то есть это понятно. Но имеется в виду о каких-то крупных как бы вещах, то есть профессия, вдруг вот так вот сменить профессию. Или еще что-то в этом духе, как бы переехать куда-то. Конечно. И тому подобное.
Тогда то вы взвешиваете опять, да, вы правы, с точки зрения вот этого, вот этой шкалы, о которой мы говорили, а мы взвешиваем, правильно это будет решение переезжать. И мы опять же пишем такой себе листочек такой, какие за, какие против. Написать себе, то, что организовывает мышление, и посмотреть на все это. Посмотреть на «за». Там будут и духовные, и материальные «за». Всякие «за». И «против». И духовные, и материальные «против». И привлечь к шкалу наших как бы что главное, что второстепенно в наших решениях, в наших выборах. И вот там уже после этого решать, посмотревши, взвесивши. Понимая, что то, что я выберу, я что-то буду приобретать, а что-то буду терять. И это по поводу и работы, и по поводу и квартиры, и так далее, и так далее. Это больше то, о чем вы говорите, Дина?
Извините, я могу задать тоже вопрос?
Но имеется в виду, что иногда как бы себе выбор как бы не остается до конца, да? То есть получается, ты делаешь выбор тот, который человеческий, который ты уже понимаешь, что... Как это сказать? Другого выбора просто нету,
например. Вы правы, Диночка. Об этом мы говорили как раз. Вот вы правы. А вот тут я перехожу на другой уровень своего выбора.
Если я говорю другого выбора, нет. Правильный выбор только один. То есть как бы хороший, скажем так.
Я прихожу так к более глубокому выбору своей личности. К более глубокому выбору, который должна делать самой себе. А теперь я понимаю, что я вроде бы здесь нет у меня возможности выбирать. Так что же я могу выбирать? В каком настроении находиться в этом состоянии? Есть вещи, которые мы выбираем, вещи, которые не выбираем. Навязали на нас корону. Дети все дома бегают. Там еще что-то. Денежные проблемы. Да, например, да? С женой, там я знаю, что не с женой, с мужем, с детьми, как вы говорите. Так это опять я тогда перехожу на более глубокий уровень своих выборов. Я понимаю, что у меня нет этих материальных сейчас возможностей выбирать и взвешивать там свои моральные за и против. Тогда, значит, передо мной остается другой, только моральный за и против. Его состояние. Это только моральное. В каком состоянии я буду? Какой женой я буду? Какой мамой я буду? Каким человеком я буду сейчас с утра пораньше? В течение всего дня. Это может быть самый тяжелый выбор. Вы знаете? Вы согласны со мной или нет? Каким человеком я сейчас буду? Да, как буду перед собой видеть мой муж, мои дети?
Хотя иногда, когда ты и уставший, и пытаешься себе максимально налепить улыбку на лицо, это не так просто.
Барур, а кто-то вам обещал легкое нахон? Это не просто. И это из самых трудных выборов. Какого человека будут видеть перед собой сейчас мои окружающие? И я сама. И творец главное. И служу ли я действительно Творцу в радости всегда? Не потому, что несмотря на то, что. Это если более глубоко, более высоким образом сформулированный вопрос. Такой ответ на это. Как бы. Как я служу? В каком состоянии я нахожусь? Это все время перед нами стоит этот вопрос. И тогда мы часто, что бывает иногда, мы часто поплакавшие, да? Вытираем слезки, начинаем улыбаться. И я уже не жертва ситуации. Я решила. Правильно?
Конечно, правильно. Конечно, это всегда так, действительно. Потому что...
Но нельзя же так, чтобы вообще себе никогда не позволять как бы даже эмоцию чувствовать, нет, если
мы тебе неприятно, плохо.
Да, то есть это же... Невозможно все время так, нет, я держусь такая.
Спасибо, спасибо, что вы говорите, вопросы задаете, очень важные. Мы позволяем себе эмоции. Но что? Мы позволили... И потом мы ограничили. Есть всплеск эмоций негативных, которые совсем никто не должен быть жертвой нашего слива на других. Правильно или нет? Это глубокий вопрос. Я могу, пожалуйста, я поплакала себе подушечку. Мне неприятно, мне больно. Я имею право на свои эмоции. Ну, радостные эмоции, и нам нет проблемы. И когда мы ликуем, радуемся, всем хорошо около нас, пожалуйста. В каких эмоциях проблема? Вот тогда я должна подумать. Побудь со своими эмоциями. Дай себе это время и место. Но почему другой должен быть жертвой твоих эмоций негативных? Скажите, пожалуйста. Объясните мне, почему. Потому что рядом находится. Вы хотите, чтобы я вас убежали подальше? Не находиться рядом с таким источником эмоций негативных? Подальше куда-нибудь? Есть люди, которые убегают от таких людей. И близкие тоже. Иногда женщины жалуются, мужчины жалуются. Женщина, а почему его муж никогда нет дома? Знаете, такие вопросы. Он все время где-то находит, где находиться, только не дома. Одно из решений. Спроси себя, посмотри, а может быть, очень трудно находиться дома. Рядом с кем он находится, как бы, кто на него снимает какие эмоции. Это не значит, что мы не должны. Иногда да, надо поплакаться и сказать, близкий человек, правильно. Но вопрос как и вопрос что, если мы занимаемся обвинениями и сливаем на него все свои эмоции в форме «все из-за тебя» и «все ты» и так далее. Так и опять. Где были наши выборы?
Я что-то не поняла, как здесь можно подключиться?
Не поняла, о чем речь?
Я хочу сказать, что я только не поняла, как тут устройство. Меня слышно, я могу говорить?
Да, вас слышно. Вы Нехама, да? Нехама, да?
Да, Нехама, да.
Виллерман, да, здравствуйте,
Нехама. Виллерман, да, здрасте. Да. Я хотела сказать по поводу, вот тут говорили, когда думают про сахар, зачтется, не зачтется. И я обратила внимание, что в моей голове таких как бы проблем никогда нет, потому что когда-то я работала с одной, я как несколько лет работала с детьми, инвалидами, и там у меня была одна подруга, которая Хасида Бельц, и она мне сказала: «Нехама, вы знаете, когда вы делаете, Вы должны об этом, думать, только если хавен ли мицва. И когда вы делаете, есть у вас такая кавана ли мицва, она говорила наоборот, что это сахар больше. Как бы тогда это будет действительно будет мицва. То есть это как бы хорошо, вроде бы, думать, что это, да, я делаю мицва. И потом я где-то видела в Макарот, но я уже забыла где, что это нужно об этом думать, лехавен.
Есть разница, есть разница. Здесь тонкие вещи. Мы заходим в мамаш тонкие, в тонкие области. Или я думаю, действительно это мицва, или я думаю, вот сейчас я сделала, а вот а Творец мне сейчас записывает там. Есть разница немножко.
Ну, да, ну, конечно, делать не только для того, чтобы записали.
Ну,
прежде всего надо делать.
Вот, пожалуйста.
Но знать, что это всегда записывается, как бы нет проблем вроде бы.
За мицвой может быть расчет стоять, за мицвой может быть стоять и выполнить волю Творца.
Да.
Да, понятно, да. Ребенок, я приведу вам пример. Ребенок, который выполняет то, что ему там мама сказала, да. И он думает, я выполню. Он все время думает, я выполню. А она мне обещала шоколадку, вот будет у меня шоколадка. Он выполнил. А все время думает о шоколадке. А он приходит домой, значит, говорит, мама, я выполнил. Где шоколадка? А мама случайно может сказать, а шоколадки сейчас нет, вот там еще не купила. Какой взрыв будет у ребенка, а? Как он будет... кричать, как, где моя шоколадка? Правильно, нет, потому что он все время был настроен на шоколадку. А если он думает о том, что мама сказала, что это надо сделать, это хорошо, мама хочет. Ну, будет шоколадка, ну, может, да, может. Ну, там, тогда это другое состояние совсем, правильно?
Да, ну, конечно.
Это то, что вы сказали, конечно, мицва, да. Человек, который на этом уровне, он думает о том, чтобы сделать мицву, это говорит о человеке что-то. Ему легче в этом смысле. Но опять же, в каждой области может быть разные. У одного эта область такая более как бы отработанная, а у другого другая. А у нас есть и свои менее отработанные области, как у каждого из нас, и более как бы. Нормально, все эти разговоры внутренние, это нормально, это хорошо. Только мы сами для себя, мы только сами для себя делаем. Вот, и мы хотим выбрать жизнь, мы хотим выбрать благословение. И поэтому
как бы мы таким образом мы как бы все время думаем о том, что мы под Всевышним, и Он видит все, что мы делаем. Так у нас как бы это поддерживает нашу связь как бы внутреннюю с Творцом.
Да, Барух, да.
В этом смысле это хорошо.
Отлично, да, это то, что нужно.
Можно вопрос?
Да, Ироночка, да.
Я очень довольна, что вот вопрос, который я хотела задать, девочки уже задали. Что да. Я тоже слушала лекцию, и там сказали, что это была лекция, по-моему, воспитание души, что когда, например, даешь деньги, то если думаешь о том, что ты получишь за это награду, это более высокий уровень души, чем просто хочешь дать деньги. И теперь я вижу, девочки, этот же вопрос обсуждали, что, как вы сказали, что это не имеет значения. Главное, чтобы у тебя был порыв это дать, и, предположим, если ты в этот момент не думаешь, ага, а заодно мне Господь наградит, то это ничего. Что бы ты ни делал в этом, ну, ты понимаешь, что ты это делаешь мицву, и удовлетворяешь свою потребность в хорошем деле, оно как бы вместе. То есть тут нету такого как бы разницы.
Нет, разница есть. Я не совсем согласна с вашим определением. Разница есть.
Не, ну я не очень...
Разницы тонкие.
Да.
И каждый человек работает в соответствии с самим собой, на каком уровне он находится. Есть люди, которые способны только из любви выполнять заповеди, любви к Творцу, любви к истине, любви к правде. Только из этого. Есть люди, которые не способны только из любви. Они должны обязательно подумать о том, как им будет от этого хорошо и выгодно. Например, многие люди пришли к тому, чтобы выполнять заповеди, допустим, семейные какие-то там внести в семью, потому что они понимают, что лучше будет взаимоотношения с мужем, лучше будет здесь с воспитанием детей. Совсем другое как бы направление будет, гораздо будет все, ну, ну. Они думали немножко о своих выгодах, как бы, да. Им будет лучше и приятнее, да. Так это люди нормально, все нормально. Поэтому написано у нас «Бехоле вавха» – служи Творцу всем своим сердцем. И «Ецарара», и «Ецаратов». «Ецарара» будет говорить, значит, ну, что ты из этого будешь иметь? Что ты будешь, а что ты будешь иметь с гуся, да? Так мы должны будем ответить себе, да, у нас будет конкретная польза. «Ецарара» тоже привлечь в это. Но самое главное, чтобы мы не останавливались на вот этих голосах, которые более такие шкурные. Чтобы не на них не фокусировались.
Я понимаю. Но вот теперь я начинаю понимать, когда я вот с вами... Вот, например, там была корона, у меня соседка, она не еврейка. Но я знала, что у нее было ужасное положение. Дала ей деньги. Я в этот момент просто очень хотела ей помочь. А так, а, например, то, что я ее знаю. Например, если я даю цедаку, ну, там, куда-то в Талдот или куда-то в еврейской организации, я не знаю людей, которым я лично даю. Я даю это, потому что Господь сказал давать цедаку. То есть, получается, в зависимости от того, что... Я понимаю. Но вместе. Знаете,
а можно я вот здесь вот скажу тоже, вот я по поводу денег тоже в частности, как я поняла, один из вариантов. Есть ситуации, когда человек эмоционально вот как-то вот поднялось у него, и он захотел и дал, да? Это понятно, что это за это будет награда, да? Но это одно состояние души человека. А другое состояние, когда человек принимает на себя решение делать это постоянно. То есть он уже входит в другое состояние, где у него весь бюджет строится, например, минус 10%. Да? То есть это совершенно... Награда будет почему другая? Потому что он уже изначально взял на себя обязательства, которые будет...
Это же у него уже накатано это, да? Накатано. То, что накатано, он получает меньше награду, потому что он не преодолевает себя.
Да, и он не это, опять же, другой человек, ведь правильно? Вот другое состояние души.
Да, да.
Вот на меня найдет, окей, я понимаю, что я могу дать, да, почему бы нет, да? Но когда я знаю, что мне надо ограничить себя и вот эту часть не брать, это совсем другое состояние.
Совсем и тогда у нас тоже есть очень субъективный разговор у каждого сам с собой. Иногда он каждый раз еще преодолевает себя. Если он человек более к деньгам такой относится очень так трепетно, да, и более нервный по отношению к деньгам, то он еще раз будет проверять, отдавать или не отдавать все-таки столько, сколько он решил.
Ну, когда он уже решает, да, это уже, ну, как бы совершенно...
Когда он уже решил, для него это уже вообще не вопрос,
да.
Тогда бюджет. Он уже переходит на другие области это фронт, линия фронта движется. Понимаете, о чем я говорю? Линия нашего фронта все время должна двигаться. Выше, 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 выше.
Ну, поэтому так, и награды...
Какие-то вещи в тылу уже. Какие-то вещи мы уже отработали. Да. Они могут еще иногда проявиться в новых витках нашей жизни. Может, опять вы думали, что уже в тылу, опять что там вскочило. Это уже в новой ситуации, которая там еще не задета была меня. А то, что уже очевидно. Например, люди, которые уже давно уже привыкли к тому, что надо выполнять шаббат. И они, да, у них даже вопросов нет, наоборот даже. Так понятно, что у них нет вот этого постоянного преодоления. А что чувствует человек, который всем должен преодолевать еще и еще, заставить себя делать, да? Так опять же, как правило, эмоциональные вопросы, они труднее обрабатываются, в конце концов. Потому что наше большинство из нас, и основные работы будут потом на уровне наших гневаться, не гневаться, говорить лашон ара, не говорить лашон ара, думать плохое, не думать плохое. Более глубокие такие эмоциональные части нашей личности будут, они более тонкие. Внешние гораздо легче делать. Одеть на себя, уже человек привык, уже понимает, что он хочет выполнять заповеди Творца, одеть на себя одежду, ну, кошерную, это более внешняя вещь, она легче. Но опять же, каждый из нас делает работу с разного участка по личности. Иногда люди делают более тонкие, так получилось, но они должны делать более тонкие работы раньше, а потом уже более такие внешние. Более внешние, они более грубые, как бы более общие. Но так или иначе, все равно, например, шаббату, там у каждой мицвы есть уровень, есть тонкости. Шаббат, например, сколько не выполняешь, там еще, еще, еще изучаешь тонкости, изучаешь это. То есть всегда мы можем еще и еще двигаться дальше. Потому что мы становимся более мы делаем себя более прозрачными, менее такими материальными, менее такими как бы грубоватыми во всех областях нашей жизни. Наша чистота, наша осторожность как с какой-то мицвой. Может, она была неделю назад одна, а сейчас она уже другая. Чуть-чуть больше. Раби Саадия Гаон говорил о себе. Он приходил в Бет-Кнессет. Ну, известно было. Был праведник большой. Он приходил в Бет-Кнессет и говорил. И всегда после молитвы оставался. И там просил прощения около Арона Кодеш Творца. За свои нарушения перед Творцом. Так его спросили, его ученики, они знали, что это великий праведник, великий, как бы, очень высокий человек. И спросили, за что вы все время просите, за что все время просите прощения. Так он сказал, я каждый раз, каждый день по-другому уже вижу Творца. И я каждый раз вижу его, я его вижу другими глазами, гораздо более близко, гораздо более явно. Я его знаю, я его с ним знакомлюсь лучше. И тогда, когда я познакомился с Лучем, вчера я его еще хуже видел. И еще менее осторожным по отношению к нему был. И поэтому я прошу у него прощения за то, каким я был вчера. Знаете, как человек, когда меняется еще и еще, еще, он себя чувствует. Дети иногда так чувствуют, когда они вырастают, да. Ой, когда мне было 3 года, я была такая маленькая, а в 5 я уже такая большая. Прям огромная. А потом в 6, какая была маленькая раньше. Вот так он все время просил прощения у Творца, какой он был маленький вчера.